Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, в это время, в среду, выходит программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые интересные, самые важные, резонансные журналистские расследования и исследования недели. И сегодня у нас очень много интересного, большая программа. Я сначала коротко вам обо всем расскажу. Итак, в первой части программы журналист медиаресурса «Проект» Роман Романовский познакомит зрителей с результатами свежего расследования из серии «Быт и нравы эпохи П» о том, как главный путинский охранник и подмосковный рецидивист зарабатывают на тотализаторе. Редактор издания «Холод» Максим Мартемьянов объяснит, почему российские чиновники отказывают в политическом убежище афганцам, бегущим от Талибана. Оказывается, Талибан для российской власти – это не совсем угроза. Журналист «Голос Америки» Мэтью Купфер поделится результатами расследования о семейном бизнесе, таком семейном подряде в США. Отца и сына из России обвинили в киберпреступлениях. Мэтью узнал некоторые детали их биографии. Ну и, наконец, на десерт, в заключительной части нашей программы, обязательно дождитесь, главный редактор «Верстки» Иван Жадаев расскажет, что удалось узнать журналистам этого издания о романе, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой, с православным олигархом Константином Малафеевым. Не переключайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а сейчас, как всегда, обзор расследований недели от моего коллеги Дмитрия Шода.
Секретная служба отказывалась усиливать охрану Трампа. Что не так с видео, на котором военный стреляет сослуживца? Россияне добиваются пересмотра штрафов за дискредитацию российской армии. Дайджест расследований за неделю. Washington Post. Секретная служба США отказывалась усилить охрану Трампа. Чиновники из секретной службы США неоднократно отклоняли запросы на дополнительные ресурсы и сотрудников, которые служба безопасности экс-президента Трампа подавали в течение 2 лет до покушения в Пенсильвании, пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники. Как говорится в материале, команда Трампа запрашивала металлоискателей, дополнительных сотрудников и снайперов для охраны на публичных мероприятиях. Как утверждается, эти запросы отклонялись из-за недостатка ресурсов и персонала. В статье также говорится, что советники Трампа выражали беспокойство по поводу недостаточных мер безопасности. Изначально секретная служба отрицала такие запросы, но теперь признает их. Эту информацию подтверждает «Нью-Йорк Таймс». Материалы «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс» были опубликованы за день до выступления главы секретной службы Кимберли Читтл на слушаниях в Конгрессе, на которых она заявила, что случившееся с Трампом – провал ее ведомства. Система и настоящее время. Что не так с видео, на котором военный добивает своего сослуживца? В распоряжении расследовательского проекта «Радио Свобода. Система и настоящего времени» оказался оригинал видео из Подработина, на котором военный убивает своего раненого сослуживца выстрелом в голову. Российские пропагандисты утверждали, что на этом видео запечатлены бойцы ВСУ. Однако, как пишут расследователи, кадры показывают, что на съемках российские, а не украинские военные. И удалось это выяснить по нескольким признакам. В первую очередь, журналисты определили на видео, что военный, который застрелил своего сослуживца, использовал для этого автомат АК-12. В материале говорится, что автомат дорабатывался во время российского вторжения в Украину и что он, как пишут журналисты, не стоит на вооружении ВСУ, разве что в виде трофейного оружия. Также, изучив геолокацию места, где это произошло, журналисты определили на видео, что военные бежали по направлению к российским, а не к украинским позициям. Помимо всего прочего, журналисты подметили еще одну деталь. Расследователи, тщательно изучив кадры с раненым военным, увидели на нем трусы, на резинке которых виднелась надпись бренда «Бокай». Этот бренд, как говорится в расследовании, очень популярен в России, а в украинских маркетплейсах и в магазинах продукцию этого бренда журналистам найти не удалось. Российские власти никак не комментировали этот материал. Верстка. Свыше 200 россиян добились пересмотра штрафов за дискредитацию армии. Как обнаружила «Верстка» вместе с правозащитным проектом ОВД-Инфо, каждый 22-й россиянин, подавший апелляционную жалобу на штраф за так называемую дискредитацию российской армии, смог полностью освободиться от него. Как говорится в материале «Верстки», всего с начала войны в Украине в суды было подано более 2600 апелляций, из них более 2000 были отклонены. При этом 119 человек смогли полностью отменить свои штрафы и прекратить производство по делу. Еще 89 россиян добились возвращения дела для пересмотра в суд первой инстанции, а в 47 случаях суд изменил сумму штрафа. Проанализировав эти судебные решения, «Верстка» выяснила, что только один человек, выигравший суд, пытался отказаться от своей антивоенной позиции. На этом все. Берегите себя.
обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Итак, свежее расследование проекта из серии «Быт и нравы. Эпохи П». Как выяснили журналисты, Федеральная служба охраны президента помогает преступникам контролировать спортивный и букмекерский бизнес. С началом войны Путин сделал охранникам и бандитам царский подарок, пишет проект. Глава службы безопасности президента Украины Алексей Рубежной тесно связан с букмекерским бизнесом, утверждается в расследовании издания «Проект». Его другу Умару Кремлеву через доверенных лиц принадлежат три ведущие букмекерские компании и единственный оператор лотерей в России. Обсудим расследование проекта с одним из основных авторов, Романом Романовским. Он сейчас с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
А с чего вообще началось это расследование? Почему вам захотелось узнать, чем на самом деле занимается Федеральная служба охраны?
Я думаю, что это больше расследование началось, наверное, с самого Умара Кремлева. Знаете, это очень удивительная штука, потому что непотизм любит тишину, да, как и деньги. У каждого, очень у многих высокопоставленных чиновников есть какие-то свои номиналы, друзья, но они стараются это все не афишировать и не рассказывать о своих богатствах. Умара Кремлева довольно популярные социальные сети, Инстаграм, Телеграм, в которых, собственно, он сам обо всем рассказывает. То есть здесь даже можно не применять какие-то уникальные расследовательские навыки, а просто достаточно подписаться на Инстаграм Умара Кремлева, и вот, собственно, он сам расскажет всю историю. То есть мы, соответственно, заметили вот эту вот невероятную медийную активность и невероятную откровенность этого человека. И просто действительно стало интересно, потому что у него довольно нелогичная биография. Логично, я имею в виду, что не мог человек условно вот такого уровня вдруг неожиданно стать богатым и влиятельным человеком. Более того, спортивным функционером условно мирового уровня, потому что он возглавляет уже Международную федерацию бокса. Вот, собственно, мы это все заметили и дальше стали, собственно, то есть мы поняли, что Умар Кремлев — это наша удача, да, и дальше стали, собственно, раскручивать эту историю.
Распутывать этот клубочек. Я так понимаю, что во время недавней поездки Путина в Китай он как раз попал в состав делегации, даже где-то там в кадре засветился, промелькнул.
Да, он не то что светился, он в сторис каждый день писал, публиковал подробнейшие видеорепортажи о всех своих приключениях, и приключениях Владимира Путина в том числе. Знаете, даже, наверное, госканалы освещали визит Путина в Китай хуже, чем это делал Марк Кремлев. Вот. Так что молодец в этом смысле.
Он нам очень нравится. Если коротко, кто он такой?
Это очень интересный персонаж. На самом деле, можно сказать, что он никто. В том смысле, что обычный человек, который жил в Серпухове, это подмосковный город, этнический таджик, у него папа таджик, мама у него русская, он родился в Таджикистане, в какой-то момент они переехали в Россию, жили в Краснодарском крае, и вот Серпухов стал его неким родным городом. Вот, он, я так понимаю, входил в какие-то местные, возможно, серпуховские организованные формирования, потому что в начале нулевых он получил две судимости. Одна судимость за побои, другая за вымогательство. И он занимался каким-то в Серпухове не очень таким приметным бизнесом. То есть у него была ювелирная мастерская. И еще одно у него увлечение было бокс, но боксом он занимался до 19 лет. Не очень в боксе состоялся, потому что, как он сам рассказывал, у него были проблемы с дисциплиной. Накануне одного из важных боев он там зависал на диске. И в какой-то момент этот человек неожиданно в 16 году становится главным человеком в российском боксе. То есть его назначили генеральным секретарем Федерации бокса. Вот. К боксу он имел довольно посредственное отношение, в сообществе боксерском вообще о нем никто не знал. И в этот момент, помимо того, что он получил статус спортивного функционера, у него поперли, можно сказать, бизнес-успехи. То есть он стал владельцем какого-то невероятного количества компаний, которые занимаются абсолютно разнообразной деятельностью. А потом, уже ближе, наверное, к 2020 году, власть на самом высоком уровне начала дарить, делать этому человеку царские подарки. То есть своими решениями Владимир Путин и правительство давали Умару Кривлёву возможность очень легкого заработка. Да? Как раз речь о лотереях, речь о букмекерском рынке. Просто вот одним распоряжением человек получал возможность зарабатывать очень приличные деньги, и он, собственно, их и зарабатывал.
А почему он все это вдруг получил? Он познакомился с нужными людьми, и вообще, может быть, он зачем-то, в свою очередь, был нужен
Кривлёву? Да, мы как раз пытались в расследовании выявить этот феномен. Ну, понятно, что в официальных реестрах его различные связи не будут никак зафиксированы, то есть это все носит уровень неформальных связей. Да? Мы при подготовке расследования мы общались с очень многими людьми, которые знают и Кремлева, и Рубежного, и ведут бизнес в этих областях. И нам очень многие люди рассказывали, в том числе со слов самого Кремлева, о том, собственно, какую роль играл Алексей Рубежной, собственно, в его делах. Потому что, ну, пролоббировать постановление Владимира Путина, да, которое отдает Умару Кремлеву очень такую большую поляну для бизнеса, это, ну, согласитесь, могут сделать далеко не самые последние люди. И то есть сам Умар Кремлев активно распространяет, опять же, слухи о неком своем родстве с Алексеем Рубежным. Ну и, соответственно, наши источники тоже очень много говорили о том, что Рубежной вот эти некие подарки, которые были сделаны Кремлеву, он их лично лоббировал перед Путиным, потому что Рубежной — это его охранник, это, наверное, один из самых близких к Путину людей.
Тут надо еще уточнить, что Кремлев — это его не настоящая фамилия, а псевдоним, который он взял.
Да, это очень интересный кейс. Знаете, как когда человек... У человека очень мутное прошлое, да, и в нем очень много пробелов, то вот эти пробелы, они начинают бросать различными легендами. И эти легенды создают люди, в том числе и сам Умар Кремлев создает очень много легенд. И вот история с его фамилией, то есть там нам постоянно в рамках расследования, вот все эти легенды, мы их фактчекили, мы их пытались опровергать или подтверждать, да, и первая была легенда о том, что Кремлев это девять, то есть у него этническая его фамилия Лутфулоев, да, то есть он этнический таджик, и у него первая фамилия при рождении Лутфулоев. Зачем он поменял фамилию, ну, то есть, опять же, одна из наших версий, потому что на Умаре Лутфулоеве две судимости есть, а на вот Умаре Кремлеве двух судимостей нет. И этот факт сыграл потом очень важную роль. Так вот, сначала он говорил о том, что это фамилия его первой супруги. Окей, мы нашли первую супругу, у нее совершенно другая фамилия была, девичья. Более того, она сама взяла фамилию Кремлева, когда они поженились. А потом он стал распространять слухи о том, что это девичья фамилия его матери. Окей, мы нашли настоящую в первую фамилию его матери. Она не Кремлева, а она, у нее фамилия Кривая. То есть он был бы, если бы он реально взял фамилию, он был бы Маром Кривым. Вот. И по большому счету это такой очень интересный псевдоним, который, ну, можно сказать, предопределил, да, дальнейшую судьбу Кремлева, потому что его главные связи, да, собственно, находятся в самом Кремле. Вот. Не очень понятно, он то ли взял это с неким прицелом на будущее, то ли у него уже действительно были знакомства, и он вот решил так по приколу, что называется, взять такую себе фамилию могущественную.
Каким образом он связан с преступными группировками?
Это очень вопрос такой хороший, который остался не совсем дорасследованным у нас, потому что... Очень много информации о связи его с Подольской, знаменитой Подольской ОПГ. А почему? Потому что он сам, ну, соответственно, вырос и состоялся в городе Серпухове. Город Серпухов, он изначально как бы входил в зону влияния Подольской ОПГ. И более того, именно Подольская ОПГ, так, еще один интересный такой феномен, что именно в боксе как раз сошлись Подольская ОПГ и ФСО. А что я имею в виду? ФСО традиционно курирует бокс, и ФСОшники, Евгений Муров, да, вот его сейчас показывали уже зрителям, и Алексей Рубежной, они традиционно курируют федерацию бокса, то есть бокс — это такой вот ФСОшный вид спорта. И ФСОшники там занимали руководящие посты. Одновременно боксом, ну, как известно, интересуются и бандиты. И в Федерации бокса долгое довольно время тоже ключевые посты занимали представители Подольской ОПГ. И это был такой очень интересный феномен, что ФСОшники, да, государственные охранники вместе уживались и уживаются в одной организации вместе с Подольской ОПГ. Да, мы общались с сотрудниками Федерации бокса, да, с рядовыми, они говорят, что мы сами все годы удивлялись, как эти люди могут вместе существовать, да, государственные охранники вместе с бандитами. Вот. И нам не удалось найти каких-то достаточных оснований, что Марк Кремлев входил в Подольскую ОПГ, но вот все вот эти его две судимости, они, ну, я так понимаю, не просто так были приобретены, потому что это вымогательство, побои. Возможно, он имел к ним отношение, но прям точно мы, к сожалению, пока утверждать не можем.
Я уже упомянула, что это расследование из цикла проекта «Быт и нравы эпохи П». А зачем Путину держать вокруг себя вот таких мутных, непонятных людей?
Ну, это действительно такие нравы вот этой эпохи П. А знаете, чем интересно ФСО, ну и в частности, да, Рубежной, тем, что в отличие там от других даже силовых органов власти, это самая близкая к нему структура, да, которая отвечает за его безопасность. И более того, она же не только за его безопасность, она и за быт его отвечает, и за питание его отвечает. И более того, ФСО в какой-то степени формирует картину мира президента. То есть это самые наиболее приближенные к нему люди. И если мы посмотрим декларацию Рубежного официальную, то он зарабатывает, ну, там, около 5-6 миллионов рублей в год. Ну, как бы здесь очевидно, совершенно понятно, что человек, имеющий для президента такое значение и обладающий именно такой ответственностью, да, ну, как-то человека за вот эту преданность и за лояльность, да, лояльность дешевой не бывает, его нужно как-то вознаграждать за нее. Ну, соответственно, вот каким образом сделать? Понятно, что Рубежной, как государственный служащий, он не может там, условно, заниматься бизнесом, да, не может иметь какие-то параллельные доходы. Поэтому это типичная схема, когда находятся люди, на которых вот эти все бизнесы, доходы, собственно, вешаются, и они исполняют некую такую роль номиналов, я бы так сказал.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был журналист проекта Роман Романовский, один из основных авторов этого расследования. Вы сможете найти ссылку на эту публикацию, как всегда, в описании к этому видео. Я напомню, что это расследование проекта из серии «Быт и нравы эпохи П». Российские суды отказывают в убежище афганцам, которые пытаются бежать от талибов. Об этом пишет независимое издание «Холод». Журналисты издания изучили материалы российских судов по предоставлению политического убежища гражданам Афганистана и выяснили удивительное. Оказывается, для российской судебной власти Талибан может быть и международным террористическим движением, и прогрессивной политической силой, которая способствует развитию страны. Вторую формулировку, которая и служит основанием для отказов, журналисты нашли в неопубликованной внутренней справке МИДа, которые суды пользуются для аргументации отказов в убежище. Мы поговорили об этом с редактором «Холода» Максимом Мартемьяновым. Максим, вы рассказываете в вашем исследовании историю девушки-журналистки афганской, которая оказалась в России, ну, в общем-то, случайно, по воле обстоятельств, и потом российские власти выслали ее обратно в Афганистан, чего она совершенно не хотела. Вообще, как афганцы оказываются в России? Это типичная история или не совсем типичная? Случайно или они целенаправленно просят политического убежища?
Ну, вот из того, что мы выяснили, установили, да, по материалам дел, которые рассматривают российские суды. Истории разные, но, конечно же, чаще всего у нас это люди, бежавшие от прихода талибов, да, в 21-м году. То есть они каким-то образом попали в Россию и здесь попытались найти убежище, да, то есть политическое или просто как беженцы. И, ну, а дальше вот, как мы описали в материале, в большинстве случаев им отказывают в предоставлении, что как бы скажем так, совпадает с линией партии, да, где у российского государства теперь талибы друзья. То есть, например, история с Куброй Хасани, это, конечно, скорее уникальная, да, то есть она бежала от талибов в Украину, но там ее нашла полномасштабная война. Она попыталась выехать в Европу, но водитель обманом, видимо, просто мошенник, вывез ее в Луганск, да, то есть на территории самопровозглашенной ЛНР. И уже оттуда она попала в Россию, пыталась бежать из России, но поскольку у нее, как я понимаю, не было документов нужных, она была задержана, провела год в СИЗО, год в центре временного содержания. И в итоге выслан обратно в Афганистан, да, где, как мы знаем, светским женщинам, скажем так, да, журналистам, к тому же, не грозит ничего хорошего.
Те афганцы, которые бежали от талибов в 2021 году, бежали в Россию, они выбрали это направление целенаправленно? Почему они вот именно в Россию хотели? И имели ли они представление о том, какой в России политический режим, что их могут выслать?
Нам сложно это сказать, да, поскольку наше исследование, оно как бы по открытым источникам, да, то есть у нас нету детальных историй этих людей, да, но как мы понимаем, опять же, да, из постановления к решению судов есть, конечно, у некоторых какие-то обрывки историй, да, допустим, вот один человек бежал вместе со своей семьей, потому что с детьми, да, с тремя детьми, а потому что в Афганистане он почувствовал, что ему небезопасно, да, то есть там были случаи похищения детей в школе в Кабуле, кажется. И я думаю, то, что мы не знаем, к сожалению, да, из этих постановлений, как они относятся к российским властям, к режиму, и знали ли они вообще, куда они бегут. Да, но понятно, опять же, почему они бежали, да, то есть мы все помним кадры того, как американские силы покидали Афганистан, да, и как вместе с ними пытались улететь, иногда, к сожалению, ценой собственной жизни, афганцы, которые не хотели прихода талибов. Поэтому мне кажется, что здесь даже если кто-то и знал, то из двух зол выбирают меньшее, да.
Исследование начинается с того, что вы пишете о том, что для российских властей на бумаге существует как бы два талибана. То есть один талибан — это такой дружественный России талибан, который не делает ничего плохого, цивилизованный, а другой — это террористическая организация. А каким образом это на бумаге сосуществует? Можете поподробнее рассказать? То есть это есть какие-то документы вот такие двойственные?
Это самый удивительный момент, да, как вы заметили, как мы, наверное, все видим в новостях, стало абсолютно обычным делом, что делегация «Талибан» террористической организации, да, которая признана в России террористической организацией, прилетает на встречу с представителями там, МИДа России, участвует в обществе, и в то же время, опять же, у нас в исследовании есть случаи, где людям предоставили убежище, и есть случаи, где людям убежище не предоставили. В тех случаях, когда заявление было удовлетворено, суды ссылаются на справку Управления по делам беженцев ООН, который в своих постановлениях суды цитируют эту справку, и там говорится прямым текстом, что режим талибов опасен для здоровья, да, особенно для тех, кто, ну, не хочет, ну, жить в очень, скажем так, в традиционном исламском обществе по представлению талибов. Да, то есть, и тогда мы читаем в постановлении судов, что согласно решению Управления по делам беженцев ООН, режим талибов ущемляет права такие сякие, внесудебные расправы, побивания камнями и прочее. Убежище предоставить. Когда же наши суды российские отказывают в предоставлении убежища, они в том числе ссылаются на, это не секретный документ, но это не опубликованный документ МИД, это внутренняя справка, согласно которой режим талибов очень хороший, он наконец-таки привел к стабильности в стране, закончился кровопролитный конфликт военный, как написано в этой справке, благодаря талибам. Они развивают экономику, борются с коррупцией и вообще такие замечательные, что даже хочется в Афганистан съездить. При этом мы, конечно же, нашли еще, мы не стали скачать в исследования, потому что это просто не по теме. Но при том в России до сих пор выносятся штрафы за демонстрацию символики движения «Талибан». То есть если вы сейчас повесите просто себе картинку в ВК с флагом «Талибана», вы получите штраф за распространение экстремистской террористической символики. Я не помню точно статью. Да, то есть как бы как эта двойственность работает, мы, ну, не можем установить, да, то есть все-таки в данном случае суды работают как-то сами по себе, но интересно, что вот у нас, мы для примера взяли Ивановскую область и взяли Московскую область, да, среди прочих, и в Ивановской области с момента, мы взяли в своем исследовании, да, 2 года, да, 2,5 года,
да.
С осени 21 года по май 24-го. Вот за это время в Ивановской области, кажется, рассматривалось 11 дел, я сейчас точно не помню цифру, и всем 11 заявителям отказали в убежище. В то время как в Московской области всем его либо предоставили, либо отложили, отправили на пересмотр. Ну, то есть люди все еще могут остаться, по крайней мере, в России, не быть депортированы обратно в Афганистан. Так, почему так? Да? Почему Московская область ссылается на, опять же, справку Управления по делам беженцев ООН, а Ивановский ссылается на внутреннюю справку МИД, да, которую, опять же, мы не можем нигде найти, кроме самих решений судов. Да? То есть мы восстанавливаем текст из этих решений судов. Это абсолютно неизвестно, и, наверное, только сами судьи могут объяснить, или, возможно, миграционное управление по там, Ивановской области или Московской области, соответственно.
Я еще раз хочу уточнить, этот документ, эта справка, которую вы упоминаете, это не публичный документ.
Нет, он не публичный, это нормальное дело, когда в МИДе, ну, это как внутреннее мемо, да, то есть она просто распространяется, грубо говоря, это как темник, да, в какой-то степени. То есть, дорогие коллеги по МИДу, если мы говорим о талибах, мы говорим о них вот так, да, то есть как эта справка попадает в суды, в том, мы нашли его в Ивановской области, мы нашли в Краснодарском крае, было, по-моему, пара решений по Краснодарскому краю, и там тоже есть фрагменты из этой справки. Да, как она попадает в эти суды, почему она попадает в эти суды, видимо, существует какой-то, ну, что довольно логично, канал связи миграционных служб региональных с МИДом. Да, но вот опять же, непонятно, почему в некоторых регионах мы видим буквально как бы в представлении судов некоторых регионов, да, Талибан замечательный. Что, опять же, как бы с линией партии не расходится. А представление судов других регионов, Талибан страшный абсолютно режим, который ни в коем случае нельзя возвращать людей. Да, почему одни суды руководствуются таким видением, другие вот вторым, не ясно, к сожалению.
Можно ли какую-то тенденцию отметить? Например, стали чаще отказывать в последнее время, там, в последний год? Или нельзя это проследить?
Они, вот, пока что в определенных, скажем так, регионах, да, они более консервативные, что ли, я не знаю. Больше смотрят новостей, может быть, да, как бы в Московской области, может, официальные новости не смотрят, поэтому больше понимают, как обстоят дела в Афганистане. А вот в Краснодарском крае скорее смотрят.
Могут ли правозащитники как-то помочь тем афганцам, которых депортируют на родину, которые совершенно туда не хотят возвращаться в режим Талибана?
Ну, по большому счету, тут только один трек, да, то есть это юристы, да, которые просто могут помогать этим гражданам Афганистана, которые бежали, подавать апелляции, идти по инстанциям. Вот, собственно, мы, правда, не знаем, помогала ли там правозащитная какая-то организация, но в одном из кейсов, который мы описываем, человеку предоставили убежище. Кажется, это Саратовская область. И человек прошел через все инстанции, и только в самый последний, в Саратовском областном суде, он наконец-таки доказал, не, по-моему, даже кассационно, он доказал, что как бы ему небезопасно возвращаться в Афганистан. То есть изначально ему, по-моему, районный суд отказал, потом городской суд отказал, и только в кассации он получил удовлетворение. То есть как бы, как мы видим, ну, систему из этого кейса, да, мы видим то, что систему, в принципе, можно, ну, как бы, как минимум измотать, да, а это, опять же, продляет время пребывания в России, да, для некоторых это тоже очень важно, потому что можно найти какие-то другие способы избежать депортации в Афганистан именно. Ну, но, как мы знаем, все это требует денег и времени, да, и мы можем предположить, что афганцы, которые попадают в Россию, они не способны сами себя представлять в российских судах по незнанию языка и, собственно, законов российских, да, поэтому адвокаты стоят денег.
Редактор «Холода» Максим Артемьянов о расследовании, ссылку на которое, как всегда, можно найти в описании к этому видео. Вы смотрите программу «Дистанция», в которой мы, как всегда, обсуждаем самые важные, интересные, резонансные журналистские расследования недели, в том числе и наши собственные расследования. Мой коллега Мэтью Купфер узнал детали биографии отца и сына Стигал, которых в США обвинили в киберпреступлениях. В январе 2022 года, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, хакеры взломали компьютеры украинских государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры. Они атаковали операционные системы, выложили в открытый доступ украденные личные данные граждан Украины и разместили на украинских сайтах угрожающие объявления. Хакеры использовали при этом вредоносное программное обеспечение WhisperGate. Сейчас Мэтью Купфер к нам присоединяется и расскажет подробности. Привет.
Привет.
Во-первых, что известно, в принципе, вот об этой операции, с какой целью она была проведена?
Ну, надо понять, что эта операция была проведена в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину. Ее целью было вызвать панику среди граждан Украины и посеять тревогу о сохранности их личных данных. И эта операция, по сути, хакеры привели массовую атаку на примерно два десятка компьютерных сетей госучреждений Украины. Они украли данные, они потом на Даркнете, это закрытая часть интернета, которая обладает популярностью среди хакеров, размещали объявления о том, что они готовы продать эти данные за очень большое количество денег, если я правильно помню, 80 тысяч долларов. Это на самом деле много, потому что обычно хакеры не готовы платить такие деньги за просто за данные, личные данные о гражданах страны какой-нибудь. Это очень серьезная массированная хакерская атака, которая была проведена с участием Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, оно же ГРУ, знаменитое сокращение, более стандартное среди журналистов и людей, которые изучают это агентство спецслужб российских. Надо сказать, что только одного из Стигалов обвиняют в этом взломе. Это Амин Стигал, ему 21 год, тогда ему было 19, и он на самом деле абсолютно неизвестный человек, то есть до этих обвинений никто почти не знал, кто он. Ну, как и почти все молодые парни и девушки того же возраста, с мировой точки зрения он никто. И это один из самых интересных моментов здесь, потому что с хакерскими атаками очень трудно установить, кто участвует в этих атаках. Обычно хакеры не работают, скажем, под своей настоящей идентичностью. У них никнейм, у них онлайн-персона. Но американским правоохранительным органам удалось, как минимум по утверждениям по обвинительному акту, согласно обвинительному акту, им удалось установить личность этого человека. Амин стегал. Надо сказать, что он настаивает на своей невиновности, говорит, что он не хакер, а просто геймер, который занимается исключительно киберспортом, и что он не имеет никаких связей с ГРУ, и он ничего не знает об этом взломе.
Тут играет его отец, потому что, я так понимаю, обвинения выдвинуты им обоим, но разные.
Да, дело в том, что есть обвинения, выдвинутые его отцу, они не связаны с этим хакерской атакой, они связаны с совсем другим видом кибермошенничества. То есть он обвиняется в, это называется по-английски, или по-русски, то есть в переводе с английского, в мошенничестве с использованием электронных средств связи. А это значит, то есть его обвиняют в том, что он якобы, пытался продать данные платежных карт, и что он в одном случае даже угрожал опубликовать эти данные, если бы компания, у которых он якобы получил данные, не продал ему, не заплатил ему деньги. То есть это более, насколько я понимаю, по мнению эксперта по киберугрозам Александр Лезли из организации Recorded Future, это более старомодная форма киберпреступности, которая была распространена в 90-х, в первом десятилетии 2000-х. То есть это мы на самом деле знаем относительно мало об этих обвинениях. То есть обвинения есть, а окружающих фактов нас очень мало.
А насколько серьезными эти обвинения считаются и какие сроки им грозят?
Ну вот, то есть Амин Стегал может получить 5 лет лишения свободы за свою роль, предполагаемую роль во взломе. А Тим Стегал, отец, он может получить больше 20 лет, насколько я понимаю, из судебных документов. При этом, скорее всего, обвинение против Амина Стегала, то есть против сына, наверное, с точки зрения, как минимум, скажем, мирового контекста, считаются более серьезными, потому что американские власти предлагают публике до 10 миллионов долларов за информацию о Амине Стегале и его местонахождении. И это один из моментов, который с самого начала вызвал мое внимание. Это очень большие деньги за информацию о парне, которому 21 год.
А тебе, насколько я понимаю, удалось как-то с ними связаться?
Да, я переписывался с ними, я связался с ними, они ответили на мои вопросы. Оба, и сын, и отец, они настаивают на своей невиновности. Как я уже говорил, Амин Стегал говорит, что он просто геймер, занимается киберспортом. Тим Стегал говорит, то есть он по профессии трейдер на финансовых рынках, у него довольно значительное присутствие в интернете, он в своих блогах пишет о Форексе, о криптовалюте. Он говорит, что никогда не торговал ничем таким запретным, как эти вот данные платежных карт. У отца очень интересная личная история. Дело в том, что то есть он не обвиняется в работе на ГРУ, он не сотрудничал с ГРУ, как минимум согласно обвинительному акту, но у него интересная история участия в политических и общественных процессах в России. Он чеченец из Чечни, но он долгое время жил в Дагестане, и примерно в 2011 году он был заметным блогером и активистом в городе Хасавюрт в Дагестане. В 2011 году он был руководителем проекта молодежного движения «Наши». Проект назывался «Аптеки без наркотиков», и намеревался противодействовать, скажем, злоупотреблению медикаментами. И он в определенное время занимался этим делом. Он есть фотографии, где он участвует в митинге в Москве, митинге движения «Наши» в Москве после выборов, парламентских выборов 2011 года. И он, в принципе, он утверждает, что он позже был руководителем проекта по всей России. Я не нашел подтверждения этой информации, но, видимо, у него была определенная роль в, ну, в местном активизме, скажем так. Позже он уехал, его семья уехала из Дагестана, и они поселились в городе Саратов. Там за несколько месяцев до хакерской атаки Амин Сигал там жил. И, скорее всего, во время хакерской атаки, скорее всего, он там находился. Я узнал, что он когда-то учился на кафедре информационной безопасности Саратовского государственного технического университета. Когда я спросил у него об этом, он ответил, что он очень недолгое время там учился, но он бросил учебу, потому что понял, что информационная безопасность не его тема, и он интересуется только киберспортом, по его словам. Его отец Атим тоже утверждает, что Амин Сигал не хакер, а геймер, он не работает, занимается исключительно видеоиграми.
А скажи, пожалуйста, ты затрагиваешь этот аспект немного в своей статье. Как вообще российские спецслужбы находят таких людей?
Это очень интересный момент, очень сложная тема, и мне повезло, что получилось поговорить с Александром Лесли, экспертом по киберугрозам организации Reported Future. Он рассказывает, что на самом деле характерно для ГРУ сотрудничество с хакерами и преступниками, которые не являются агентами ГРУ. И среди хакеров, которые выполняют наивысший уровень хакерской деятельности, в том числе в сотрудничестве с спецслужбами, немало подростков на самом деле, особенно подростков без возможностей для профессионального или экономического продвижения в жизни. И, ну, в принципе, Амин Сигал, наверное, соответствует этому образу. Это не значит, что он виновен, это просто, ну, то есть факт, что он соответствует этому образу в определенной степени. И мы не знаем точно, как ГРУ как-то выходит на контакт с этими хакерами, но по сути, по словам Александра Лесли, и хакерство в интернете, и видеоигры, киберспорт, они на самом деле взаимосвязанные сферы деятельности, и вот это может быть такой, ну, такая сфера деятельности, которая приводит к тому, что человек, молодой хакер, уже сотрудничает с спецслужбами. То есть на самом деле такой момент есть, как минимум.
Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был мой коллега-журналист «Голос Америки» Мэтью Куфер. Как всегда, ссылку на расследование Мэтью мы разместим в описании к этому видео. Ну и, наконец, заключительная история, но, пожалуй, одна из самых увлекательных. Независимое издание «Верстка» узнало о том, что российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, та самая, на которую выдал ордер на арест международный уголовный суд, как вы помните, ушла от мужа священника, у них 10 детей, и нашла новую любовь в лице православного олигарха Константина Малафеева, из-за чего ее отношения с патриархом Кириллом, по некоторым данным, о которых пишет «Верстка», серьезно ухудшились. Предваряя вопросы наших зрителей, хочу сказать сразу, что мы обсуждаем эту публикацию вовсе не потому, что нас очень волнует чья-то личная жизнь, а потому что такие истории, они имеют общественную значимость. Ну, во-первых, они показывают нам некие аспекты сращения в России государства и церкви, а главное, демонстрируют лицемерие российских чиновников, которые ратуют за традиционные ценности, так называемые, а тех, кто эти ценности не уважает, наказывают, даже тюрьмой порой, но только не самих себя. Подробности того, что удалось выяснить в верстке, мы обсудили с главным редактором этого издания Иваном Жадаевым. Иван, прежде всего, хотела спросить, почему вы вообще решили написать об этой истории, что изначально привлекло ваше внимание?
Ну, на самом деле, мы давно, как бы у нас несколько месяцев назад один из наших источников сообщил нам эту информацию, и мы довольно скептично ее восприняли, как один из там слухов, который гуляет по Телеграму. На тот момент, если не ошибаюсь, медиа-блокнот писала буквально пару строк об этом, и в каких-то телеграм-каналах была какая-то информация, и, естественно, мы это восприняли как, ну, что-то, что не заслуживает нашего внимания. Но несколько наших журналистов проявили довольно усердие и очень заинтересовались этим, и начали копать дальше. Мы начали смотреть на какие-то косвенные факты, собирать свидетельства, другие источники, и все равно нам казалось, что эта история из разряда слухов, но в какой-то момент, наверное, недели две назад, количество информации, которое мы собрали, нам показалось, что оно уже какую-то критическую массу переваливает. И в этот день, буквально, это было, по-моему, 17 июля, епархия Екатеринбургская опубликовала видео вот этого крестного хода, на котором, собственно, Малафеев и Львова Белова шли буквально держась за руку. Да, для понимания, Львова Белова – это венчанная матушка, то есть она, в принципе, не может там с какими-то мужчинами держаться за руку. И нам показалось, что вот этот момент, он… Это первый публичный, на самом деле, публичное появление, там буквально секунду. И нам показалось, что как бы это уже достаточный повод для того, чтобы углубиться в эту историю. Мы углубились, нашли вот шесть… На самом деле, источников мы нашли намного больше, но те, которые заслуживают нашего доверия, и те, которым мы смогли что-то перепроверить, это вот шесть человек в окружении и Беловой, и Малафеева, и, собственно, вокруг администрации президента люди, и вокруг РПЦ, которые нам это подтвердили, и плюс мы нашли довольно много косвенных свидетельств того, что они в отношениях. Почему это важно? Здесь несколько факторов. Во-первых, это два достаточно влиятельных, я бы сказал, очень влиятельных и одиозных человека, особенно в контексте войны в Украине. Малафеев, да, вообще был одним из разжигателей тех, кто еще с 2014 года спонсировал, в том числе и Стрелкова. Львова-Белова буквально военная преступница, на которую выдан ордер Международным уголовным судом. И вот эти два человека, у них очень много совместных бизнес-проектов, у них очень много совместных благотворительных проектов. Они получают деньги от государства и напрямую, и там окольными путями. И это две фигуры влиятельные, да, надо понимать, что Львова Белова в связке с Путиным была объявлена в розыск, если так можно сказать, этим Международным уголовным судом, и, по сути, получила не такую неприкасаемость, да. И вот теперь она в связке с православным олигархом, очень тоже влиятельным человеком, и нам кажется, что это действительно важно зафиксировать, что вот такая группа влияние формируется в России и, видимо, формируется в какой-то степени, может быть, даже в противовес патриарху Кириллу и тем людям, которые его отстаивают, его интересы, поэтому это важно. Ну, кроме того, это история о лицемерии, да, это история о том, что два столпа традиционных ценностей православия, которые буквально сами говорят о том, что, в общем, развод – это грех, и что там измены и прелюбодеяния – это грех, постоянно рассказывают россиянам, как правильно жить.
Да, и они, по-моему, оба об этом неоднократно публично говорили.
Да, оба публично. Малафеев буквально несколько недель назад говорил об этом. А до этого он говорил, что он бы прибил свою дочь, если бы узнал, что она развелась. И что иронично, его дочь развелась, как мы выяснили.
А вот это видео, которое вы упомянули, которое попало в интернет, стало фактически публичным, где они идут за руки. Вы думаете, что это по недосмотру оно попало, или это специально сделано, уже какое-то такое заявление, вот что они вместе?
Это хороший вопрос. Я не думаю, что они это сделали специально. Они, то есть те кадры, которые публиковались красивые, отретушированные, да, с ними, они не держались там за руки. То есть они там шли либо под руку, либо как-то отдельно. А вот это видео, оно в канале епархии, на самом деле, там на 1000 человек. Этот канал, там 200 просмотров буквально у этого видео. И они там буквально секунду появляются. Я не думаю, что Львова Белова и Малафеев специально. Но вот другой вопрос, что епархия могла специально это выложить. Потому что как нам как бы независимые наши собеседники рассказали, что у Малафеева есть некий конфликт с патриархом, скорее всего, он не связан с этой историей, а начался еще до этого. И вот такой вброс как бы со стороны РПЦ, что вот посмотрите, в надежде, что кто-то заметит, а мы как бы это и заметили, возможно, он был как-то санкционирован. Я такое могу допускать.
А какие у них совместные проекты у Львова Белова и у Малафеева?
Ну, у них очень много совместных проектов. Они получают даже президентские гранты на некоторые благотворительные проекты. Конечно, это прежде всего то, чем они занимаются на оккупированных территориях. Они, Львова Белова занимается вывозом детей с оккупированной территории Украины. Малафеев занимается там так называемой благотворительностью, да, собирает деньги, использует там что-то государственные деньги и ездит и пиарится там. У них очень много, на самом деле, и театральные проекты, и какие-то проекты, связанные с искусством. И, как мы видим, Малафеев даже родственникам Львовой Беловой уже начал оказывать преференции. Например, отец Львовой Беловой из небольшого провинциального города, у которого труппа театральная, он уже приезжал в Большой театр и платил за это Царьград. Еще одна родственница Львовой Беловой снимается в сериале, который спонсирует Малафеев. В общем, они довольно тесно связаны.
А вот по поводу детей. Насколько я помню, у Львовой Беловой 10 детей. Там часть биологические дети, часть усыновленные. И одна из историй усыновления так называемого связана с подростком Филиппом из Мариуполя. Вот что сейчас будет с этим подростком, если она ушла действительно из семьи, с кем остались дети? Ну и вот больше всего интересует судьба Филиппа, поскольку он стал такой публичной фигурой, его показывали по телеканалам российским.
Да, здесь нужно понимать, что Филиппу уже 18 лет исполнилось, и, например, как говорил там законный муж Львовой Беловой, священник Павел Когельман, что совершеннолетние дети уже не живут с ними, у них там своя жизнь, свои квартиры, свои семьи, поэтому мы не знаем, на самом деле, где находится этот ребенок. Мы знаем, что несовершеннолетние дети, вероятнее всего, живут с отцом, с Когельманом. Об этом нам рассказали источники, и об этом, в принципе, это видно по телеграм-каналу, который ведет этот священник, что последние месяцы он один с детьми, и он даже описывает, как он учится там заботиться о них, по сути, в одиночестве.
Вы пытались связаться с фигурантами этой истории, правильно я понимаю? Как они отреагировали на ваши запросы?
Малафеев не поднял трубку, но прочитал сообщение в Телеграме, после чего заблокировал нашего корреспондента. Львова Белова просто проигнорировала. А вот Павел взял трубку, услышал вопрос и сказал: идите в РПЦ.
Какими, с вашей точки зрения, могут быть последствия у формирования вот такого альянса, не знаю, как это назвать, союза, вот как вы сказали, что формируется некий такой союз, может быть, в противовес патриарху?
Как я уже сказал, да, учитывая, что позиция Львова Беловой довольно сильная в связи с этим ордером, такой союз как бы с другим влиятельным поборником традиционных ценностей, конечно же, как минимум уравновесит какое-то влияние патриарха, потому что мы знаем, что, например, Малафеева отстранили от, вот буквально это в марте или в апреле произошло, точнее, не отстранили, он уж как бы формально он ушел из там Русского собора, но, насколько мы понимаем, там поспособствовал этому патриарх. Плюс есть у нас информация, мы ее не стали публиковать, потому что мы не смогли проверить там большим количеством независимых источников, но, насколько мы понимаем, там православная гимназия на Рублевке, которая принадлежит Малафееву, у него пытаются отобрать сторонники РПЦ. То есть мы понимаем, что сейчас есть некий конфликт. И какие могут быть последствия, очень сложно предугадать, потому что у Малафеева давно есть политические амбиции, и у него есть ресурсы политические, и у него есть огромный ресурс Царьград, который действительно, у которого очень большая аудитория, у него есть много других подконтрольных ему всяких телеграм-каналов, но до этого у него не получалось реализовать свои политические амбиции, возможно, в силу там каких-то проблем, связанных лично с ним, возможно, потому что патриарх ему мешал, но сейчас, я думаю, ему станет куда проще получать доступ, может быть, и в администрацию президента, и, в принципе, заручиться поддержкой каких-то более влиятельных фигур, потому что вот теперь на его, не просто его как бы союзник там или коллега по о деятельности, а буквально его, вот, если можно такое слово использовать, вторая половина.
Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев. Я напомню, что все упомянутые нами сегодня публикации, ссылки на них вы можете найти в описании к этому видео, видеопрограммы. Вы смотрели программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые интересные резонансные журналистские расследования и исследования. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи на следующей неделе.